Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма Резоположения в Леонове, священник Стахий Колотвин.
Добрый вечер.
С его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в 13-е воскресенье после Пятидесятницы и на наступающей неделе. Но пытаясь разобраться в смысле наступающего воскресения, исходя из отрывков из апостольских посланий и Евангелия, которые прозвучат завтра в храме за Божественной литургией, мы еще должны отдельно упомянуть новую, достаточно новую, установленную в 2015 году традицию в первое воскресенье сентября совершать молебен о сохранении творения Божия. Нужно просто пояснить, что это такое, потому что он по благословению патриарха совершается во всех церквях после литургии. И почему, зачем и в чем его смысл?
Сентябрь – это по церковному календарю начало Нового года. Новый год у нас не в январе и не в декабре, там старый новый стиль, а на самом деле в сентябре. Почему так люди думали? Понятно, это дело условная некоторая дата, что вот Господь уже дал нам мир готовым и совершенным, что его пришлось обрабатывать, укрощать диких зверей, преодолевать окаменелость почвы, это уже после изгнания Адама и Евы из рая. А изначально Господь дал мир совершенный, который тебе все уже на ладошке готовое, вот прям руки подставляй, тебе плоды с деревьев падают, но разве что не в раскрытый рот. Именно поэтому наши благочестивые предки, они ассоциировали начало бытия мира именно с сентября. Сентября, когда в нашей полосе как раз уже собирается урожай, когда у тебя уже есть и зерна запас, и свежие фрукты, овощи, стол ломится. Вот можно пока не думать о том, что где будет, какой голодная длинная зима, что хватит ли весной запасов с прошлого года. Пока просто можно радоваться и наслаждаться. Радоваться и наслаждаться, но, как мы помним, христианин, он же должен общаться с Богом не только когда нужно какой-то заказ сформировать. Ой, Господи, помоги мне в этом, с моим трудом, с моим голодом, с моими болезнями, но и надо Господа благодарить. Поэтому благодарение Бога в сентябре – это традиция многовековая для нашего народа, но которая была утеряна уже сначала после переноса при Петре I Нового года на зиму, а потом уже и за советским временем, когда Новый год зимний вообще получил некоторое преувеличенное значение.
Ну, обратимся теперь по традиции к отрывкам из апостольских посланий и Евангелия, которые мы завтра услышим в храме. Это отрывок из первого послания апостола Павла к Коринфянам, из 16 главы, стихи с 13 по 24. Отрывок начинается словами: «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды, все у вас да будет с любовью». И вот здесь я каждый раз делаю внутреннюю паузу и думаю, ну почему? Почему так просто прочитать у апостола Павла, и кажется, что ну, это так естественно? Но когда ты начинаешь анализировать собственную жизнь или разговаривать с братьями и сестрами христианами, оказывается, что вот это самое... Все у вас да будет с любовью, почти неосуществимый идеал. Ведь дело же не только в эмоциях, дело в том, что это, ну, как стиль жизни, как сейчас сказали бы. А стиль жизни делать все с любовью не получается. Не получается даже, позволю себе смелое утверждение, даже в монастырях, где, казалось бы, люди пришли, чтобы научиться именно этому искусству, но не получается.
Ну что ж, на монахов пенять, когда мы, люди, живущие вне монастырей, в своих семьях, точно так же нам любви не хватает. Просто в монашестве собираются люди разные, воспитанные в разных условиях, не похожие, они учатся преодолевать вот эту свою разность. А в семьях все-таки люди, с одной стороны, кто кровные, родственники, они друг на друга похожи. И сходство, даже внешнее сходство, оно уже размягчает душу, когда смотришь там на ребенка, который на тебя похож, и даже он злится, похоже на тебя. Или злится, похож на твоего любимого человека, потому что где не кровное родство, а где уже муж и жена, которые по учению церкви едина плоть, ты сам выбираешь человека, который для тебя самый лучший в мире. Никто тебя не заставляет, насильно замуж не выдает и насильно не женит, поэтому ты даже вот в этих тепличных условиях все равно ухитряешься ссориться, а семья же это домашняя церковь. Поэтому слова апостола Павла, они актуальны для всех, они актуальны и для монахов, они актуальны и для семейных людей. Причем начинать нужно именно с малого, а потом продолжать больше. Поэтому, конечно, можно говорить и ходить, ой, что-то у нас там на приходе не хватает любви. Но нет, все-таки надо взять и посмотреть, а каково у тебя в семье. Находишь ли ты общий язык, можешь ли ты вот эти острые углы со своими детьми, братьями, сестрами, родителями, детьми преодолевать? Если у тебя получается преодолевать, ты вот опыт вот этой жизни в любви и в мире можешь же принести на свой приход. И даже если ты встретишься там с человеком, который этого опыта не имеет, который этого опыта пока не получил, ты все равно сможешь чашу весов перевести, и на приходе будут люди, которые в основном любят друг друга, и они будут, ну, в чем-то терпеть, а в чем-то и менять окружающих других прихожан. А точно так же, когда люди говорят, ой, у нас там в церкви как-то там не хватает любви, такие непорядки, так-то там вот то не так, то не так. Да ты посмотри, а как у тебя на приходе? У тебя на приходе есть любовь? Вот точно так же, как ты сначала начинаешь семьи, а потом занимаешься приходскими делами, так и прежде чем размышлять о том, как космические корабли бороздят просторы Большого театра, да, о там, высокой церковной политике, об отношениях между поместными церквями, с расколах и так далее. Посмотри, а как ты относишься к своим братьям и сестрам во Христе? Ты, ну, как ты относишься, например, ну, с кем ты из них дружишь? Может, ты вообще даже вот уверен, я хожу в храм каждое воскресенье. Да ты, может, вообще к церковной общине не принадлежишь. Если у тебя нету ни одного друга на приходе, это, ну, конечно, не значит, что с тобой никто не хочет дружить, а потому что ты задачу такую не ставишь. Ты просто приходишь и очень гордишься тем, я выполнил норматив, пока там вот эти расслабленные люди спят после дискотеки, то я вот на воскресной божественной литургии стою. Так ты приходишь не только ко Христу, ты приходишь ко Христу со своими братьями и сестрами во Христе. Как вот семья собирается за столом, и люди общаются, радуются, они, вот эта трапеза сама по себе не прием пищи, может, где-то в кафе бы зашел, уже и вкуснее там накормят, чем вот усталые родители после работы взяли что-то там, приготовили. Но радостно, что вот ты объединен этим застольем и общением. А как, если у тебя этого нету на приходе? Причем тоже можешь сказать, ой, тут какой-то приход не дружен, так ты начинай. Даже вот мне пишут в социальных сетях, ой, батюшка, как хорошо, вы там евангельскую группу ведете, вы там отвечаете на вопросы за чаепитием после службы, а у нас там батюшка ничего не делает. Я говорю, так батюшку хватайте. Я вот не знаю такого батюшки, кто прям скажет, не хочу общаться. Чаще всего батюшка попробовал, пособирал, никто не откликнулся, или кто-то откликнулся, второй раз не пришел, и у батюшки руки опустились. Возможно, не сразу, возможно, спустя 5 лет. Или действительно люди ходили, а потом раз как-то сменился народ, кто-то уже приставился, кто-то новый пришел, и теперь не ходит. Подойди к батюшке, батюшка, можете с нами побеседовать. Вот мы давайте, мы все принесли, кто пирожки принес, кто чайку налил, кто столы поставил, да, и уже раз, вот уже батюшке только остается, что с вами беседовать, говорить, вас объединять. Поэтому точно так же это чтение не только указание там, для священников, для епископов, это указание для каждого из нас, но не для каждого из нас не по отдельности, а для каждого из нас внутри своей семьи и внутри своей приходской общины.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица». С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма Ризоположения в Лионове, священник Стахика Латвин. И с его помощью мы, как всегда, по субботам стараемся разобраться в смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. Но обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Матфея, из 21 главы, стихи с 33 по 42-й. Это, я думаю, хорошо известная нашим радиослушателям притча о виноградарях, о том, как богатый владелец виноградника нанял виноградарей, чтобы они следили за урожаем, а когда урожай поспел, он послал слуг, чтобы виноградари передали урожай им, но виноградари предпочли слуг кого побить, кого убить, кого прогнать. Владелец виноградника второй раз послал своих слуг, их постигла та же участь, тогда он послал к виноградарям сына своего, решив, что хоть наследника они постесняются. Но они решили иначе. Они решили, что вот раз наследник, надо его убить, и наследство тогда им достанется совершенно даром. И в результате в конце Спаситель, рассказывая эту притчу, говорит: «Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает с этими виноградарями?» Говорят ему: «Злодея всех предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои». Иисус говорит им: «Неужели вы никогда не читали в Писании: камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла?» Мы много раз слышали проповеди по поводу этой притчи. Но что, мне кажется, ускользает от понимания? Ну, не знаю, сколько ни объясняй, вот есть классическое объяснение про этот камень, который отвергли строители и который сделался главой угла. Но проходят годы, и объяснение стирается, классическое объяснение стирается, то есть оно остается как существующее и не требующее никаких споров, но разум просит другого ответа еще в дополнение. Что это за камень?
Конечно, у нас есть не допускающие никаких отступлений слова, не то что святоотеческие, а слова Священного Писания. Апостол Павел нам поясняет: камень этот был Христос. Но надо понимать, что когда Господь любую притчу говорит, и, например, притча о сеятеле, мы тоже понимаем, что этот сеятель, проповедник – это Христос. Но, тем не менее, я как священник, который тоже людям проповедует, понимаю, что не только Слово Божие евангельское, но и тоже мои какие-то усилия вот одинаково вложился в людей, а где-то будет отклик, где-то отклика не будет, где-то будет отклик горячий, а потом он тоже пропадет. Точно так же и здесь, когда мы смотрим на вот этот образ камня, и Господь неожиданно вот, про камень там говорит, как некоторый такой приточный образ добавляет к одной притче еще некое дополнение, то здесь тоже его можно шире толковать. Надо понимать, что Господь дает нам, поскольку практическую инструкцию, вспомним, где вот эту еще тематику камней он употребляет. Ну, когда он хвалит апостола Петра. Апостол Петр берет и исповедует, говорит: «Ты сих Христос, ты Сын Бог живаго». Да, вот люди тебя за пророк считают, да, кто-то там за Илью пророк именно, а не просто за абстрактного, кто-то за Иоанна Предтечу, мало ли Иоанн Предтечу, вот его казнили, а ты вот как бы жив, это, наверное, вот Иоанн Предтеча. И вот эта твердая вера апостола Петра, да, Господь ее уподобляет камню, уподобляет скале, тут уже можно, конечно, говорить женский, мужской род, некоторые такие тонкости, различия, но, тем не менее, вот это направление, которое Господь показывает не только апостолу Петру, но каждому из нас, что каждый из нас отвергнутый в этой жизни, что кто-то нас при строительстве не использовал, что кто-то берет и нас откидывает в сторону. Если Господу будет угодно, все равно ты окажешься на том месте, где ты будешь пользу приносить. Вот тоже такое у меня было очень сильное переживание, да не то что переживание, так я подавлен был, так раздавлен, когда мне пришлось разлучиться с моей вот общиной, которую я с нуля создавал в Митино, и тоже, когда я оказался в другом храме. Но тоже, понимаешь, не, меня Господь сюда послал, потому что здесь я действительно нужнее. Вот в тот момент времени, правда, людям было очень важно, чтобы к ним пришел батюшка, который тоже с ними там мог чай попить, побеседовать. Вот этого им не хватало некоторого такого там тепла, уюта. А потом, когда меня дальше перевели, смотрю, а что уже алтарники тоже по очереди собираются, то есть кто-то как некий такой доклад делает. То есть, ну вот традиции все равно не запустились вот по инерции. И значит, Господь меня может в новое какое-то место призвать. И то есть вот этот уже всем кажется, что строители думают, я кладу кирпич, я самый главный. А на самом деле главный архитектор. И ты его никогда, может, строители не увидят. И может, он вообще в другом городе живет, а может, и вообще он уже приставился, а проект остался. А тем не менее, ты выполняешь его указания, которые через десятые руки до тебя доходят. Вот точно так же и надо понимать, что это не только про священника, а про любого человека, что в нашей жизни происходят такие события, которые нам кажется, ну, совсем они несправедливы, они не полезны. Ладно, вот тут польза. А тут как-то раз меня вынули, тоже там один человек, вот он в хосписе наш прихожанин основал отделение ухода за людьми, которые безнадежно больные, ему посвятил, и тоже там разные козни, интриги, и вот его уже там от руководства отстранили и вообще стараются уже, так можно сказать, списать в запас, там, на пенсию отправить, а он вот этим всем живет. Но, тем не менее, вот постоянно я как священник сталкиваюсь вот с этой ситуацией, что тоже раз человек хорошо работал, там, его уволили, раз кто-то с кем-то дружил, там, оклеветали, и уже друг с тобой лучше не разговаривает, с которым ты с детства общаешься. И ты думаешь, Господи, что ж такое? Да Господь говорит, так строители какие? Вот, ну, как у нас там дома строятся, и тоже где-то течет вода, где-то что-то осыпается. Так точно так же и в любой жизненной ситуации, что может быть, что люди не разбираются, но Господь, как великий архитектор мира, все равно устроит и поместит тебя туда, где ты можешь послужить больше всего ему, людям, и что самое приятное, потому что мы люди горделивые и о себе, о любимых прежде всего думаем, может поместить туда, где мы сможем стать уже в позицию, которая поможет нам приблизиться к вечной жизни собственной, к собственному спасению души.
Но первое воскресенье сентября – это еще и приходящий праздник Собора Московских Святых. И тут, мне кажется, очень важно понять, и у каждого это объяснение, наверное, будет индивидуальным, как же так получилось, почему так важно. Вот власть государства российского, которая еще только формируется, переходит из Владимира в Москву. И вместе с этой светской властью в Москву переходит власть духовная, поскольку митрополичья кафедра тоже была перенесена в стольный град сначала княжества Великого, княжества Московского, потом Московского государства. Но мне всегда было очень интересно понять, как... Вот говорят, что особенность русской души, своеобразие русской цивилизации, но если посмотреть, как складывалось государство в принципе, оно складывалось с помощью святителей. Потому что те самые святители московские, которых мы поминаем каждый раз за литургией, мы слышим их имена, которые провозглашают в Екатинье, что святитель Петр, что святитель Алексей, что святитель Иона, Филипп, Ермоген. Это знаковые имена, но они, помимо того, что строили русскую православную церковь, они еще и строили вместе с князьями, которые по большей части являлись их духовными детьми, строили само государство. И что из этого получилось, мы можем каждый судить по-разному, но это данность, которую нам оставила история наших предков. Вот в чем значение этих московских святых не только для Москвы и не только для православной церкви, а, может быть, даже для чего-то большего.
В сентябре не только молебен о творении мира, о благодеянии Божьем, явленных нам, но в сентябре празднуется День города Москвы, столицы нашей необъятной Родины. И это тоже символично, потому что память московских святых – это настоящий день города. Да, хотя вот день города по дате может не совпадать, но, тем не менее, то, что вот это соседство, оно не случайное. Точно так же вот у нас там много споров, когда День России. На самом деле День России – это день святых в земле русской просиявших. Да, переходящий праздник, но можно фиксированную дату сделать, потому что самое главное, как оценивается древо, древо оценивается по плодам, познается по плодам, Господь говорит в Евангелии. Лучшие плоды святого града Москвы Первопрестольного – это, конечно, московские святые. Поэтому москвичи не могут себя оправдывать тем, ой, сколько соблазнов, или ой, такая у нас суета, ой, у нас такой ритм жизни, ой, у нас такие вот тут пробки, поэтому я до храма доехать не могу, помолиться мне некогда, вот, и только, соответственно, буду ездить развлекаться и отдыхать, вот на это время у меня всегда там найдется. Благо, там досуга московского, это ни в одном другом городе России столько не найти разных видов. Так вот, как раз московские святые, они нам показывают, что говорят, дружище, присоединяйся к нам. Ведь это праздник потенциально наш. Каждый христианин, он, ни много ни мало, должен ставить себе задачу стать святым. Не в смысле горделивый, ой, я уже святой. Но вот как в тех словах, которые на божественной литургии перед причастием мы слышим, да, вон мим и дальше, святая святым. Святые – это те люди, которые не сами становятся святыми, а которыми освящает абсолютно святой, как вот мы поем три святую песню, свят, 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 абсолютно святой Бог. Поэтому и мы, как люди, которые живут в столице, должны, конечно, к этой святости приближаться. Да, наши радиослушатели не только жители столицы, и обида на столицу может как раз тоже быть. Ой, там москвичи, тоже у них снег там чистят лучше, как-то налогов там больше как-то собирается, зарплаты выше, и, может, этот праздник нас как-то особо не касается. Но как раз если мы посмотрим на московских святых самых разных, что святителей, что преподобных, что благоверных князей. Это были как раз образцы для подражания по заботе не только о своем городе, не только о своей деревушке, не только о своем монастыре, а о всей русской земле. Вспоминаем благоверных московских князей. Так это защитники всей русской земли, за которыми в один полк вставали, как вот на Дмитрия Донской, на Куликово поле пришли жители различных областей, а вернулся единый русский народ, как есть вот такое выражение. Смотрим мы на преподобного Сергия Радонежского. Так он куда ни пришел, монастырь основал, и его ученики пошли вот на русский север необъятный. Столько монастырей, столько городов возникло, вот такая, можно сказать, европейская, северная русская колонизация произошла, христианская. То есть уже значение московских святых больше дано, больше спросится. Как в притче о талантах, если тебе дано 5 талантов, то ты должен уже 10 принести. Так и точно так же и современный христианин в Москве, в столице, должен жить так, чтобы не только помогать себе, своей семье, своему приходу, своему родному городу, а чтобы пользу приносить для всей страны.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма Ризоположения в Лионове, священник Стахий Колотвин. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера». «Радио Вера» представляет. Седмица на радио Вера.
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем нашу еженедельную субботнюю программу «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. У микрофона Марина Борисова и клирик храма Ризоположения в Лионове, священник Стахий Колотвин. А на этой неделе, 9 сентября, память преподобного Пимена Великого. Ну, мы привыкли, что древние отцы монашества, они все великие. Антоний Великий, Пахомий Великий, Пимен Великий. И мы, в общем-то, не спорим с их величием. Хорошо бы еще было бы понять, почему это действительно время великанов – духовных. Ну, в конце концов, чем IV век от Рождества Христова отличается от III или от II? Там были гонения, там были подвиги мучеников. Здесь, ну, добровольный подвиг ухода от мира, причем такой достаточно постепенный. Но почему они не просто по прозвищу великие, а почему мы с полным правом можем относиться к ним как к великанам духа?
Если мы посмотрим на всех перечисленных и неперечисленных великих святых именно преподобнического лика, то мы увидим, что их значительно больше, чем святителей, потому что вот мы святитель Василий Великий. И больше никто не... Вот есть у нас, да, там еще кто-то из святых, но совсем чуть-чуть. Посмотрим, ну, там Иоанн Богослов, Григорий Богослов, Семён Новый Богослов. Больше уже перечень заканчивается. Здесь, конечно, величие, которое служит неким ориентиром, причем ориентиром не только для монашествующих, но и для мирян. Очень легко идти по проторенной дорожке. Сейчас, когда ты можешь воспользоваться навигатором, то, ну, не составляет труда даже по тропинкам между домами максимально быстро от метро дойти до незнакомого подъезда. Вот там батюшку позвали куда-то там квартиру осветить, ты там никогда не был. И люди старшего поколения стараются объяснить: ой, батюшка, вы там сверните за таким-то магазином, туда поверните. Я говорю: да не нужно, главное мне вот адрес точный, корпус, подъезд скажите, я все просто дойду. Однако раз, как только начинаются какие-то помехи с навигатором вынужденные, то уже и заблудиться сложно. Вот мы смотрим, что каждый из этих монашествующих давал некоторое опыт монашеской жизни, который потом активно применялся на протяжении последующих столетий. Преподобный Пимен Великий – это опыт перенесения монашеской жизни не в поисках уединения, а перенесения вынужденного. Когда тебя преследуют, как мы помним, вот первые монахи-отшельники – это еще не монастыри были, ну, как вот Павел Фивейский – это человек, который уходит от гонений, который не дерзает идти мученический венец принимать, который просто хочет молитвы и спокойного общения с Богом. И поэтому монахи, хотя много есть преподобно-мучеников, пострадавших за Христа, кто совместил подвиг монашеской, постнической, аскетической жизни с мученическим венцем, тем не менее монашество, оно совсем в другом. Именно поэтому монашество пришло на смену мученичеству, а потом уже в эпоху иконоборческих гонений, гонений от иноверцев, тоже уже мученический венец подхватило. Посмотрим на преподобного Пимена, и, конечно, то, что человек, который взял, пришел, приобщился монашеской традиции вот этих северных, скитской, нитрийской пустыни, то есть те края, которые не так далеко от центра тогдашнего Египта, от Александрии, то есть те края, куда могут прийти за наставлением миряне. Самые стойкие миряне могут даже в глубину пустыни уйти, чтобы самых таких стойких отшельников найти. И вот из-за нападений берберов, кочевников приходится перебираться в Верхний Египет. На всякий случай напомню, что Верхний Египет – это, наоборот, Южный Египет. Далеко, вот по порогам Нила ты идешь на юг, переселяешься, и на новом месте возродить монашескую жизнь. А если мы посмотрим на историю монашества дальше, то мы увидим, что вот когда стали в монофизитство уклоняться многие египетские монастыри, то тоже монахи были вынуждены сначала внутри Египта перебираться, потом бежать в Палестину и в Сирию, где сохранялось православие. Потом мы смотрим мусульманское завоевание Ближнего Востока. И тоже уже бегут в Каппадокию, бегут в Вифинию, бегут на Латрийскую гору на территории Малайзии. Турецкое завоевание, бегут, переселяются на Афон. Смотрим, мы разоряются половцы, печенеги, это, наконец, монголы-татары окончательно сжигают Киев. И тоже это как вот зерно, оно если не умрет, то оно не может плод принести, Господь говорит в Евангелии. Так и монашество дальше начинает распространяться. Распространяться на север, Троица, Сергиева, Лавра и, да, там вот уже Белозерские монастыри. Когда мы смотрим на это, то, конечно, мы видим, что сила Божия совершается в немощи. И поэтому Пимен Великий – это покровитель всех тех последующих монахов, которые монашескую традицию смогли перенести на новое место. Когда мы смотрим вот первых наших русских монахов, Антоний и Феодосий Печерских, это те люди, которые взяли, вот свечку зажгли, пламя, вот как раньше, когда не было таких произведений бытовой промышленности, как что сейчас завинтил фонарик после службы на чтении старостных Евангелий и принес домой, да, и вот у тебя спокойно зажег. А когда там обматывали фольгою, бутылку отрезали и в метро шли сквозь сквозняк, чтобы довести там с пересадками огонек до дома. Понятно, символический смысл это, но вот насколько тоже тяжело на новую вот эту почву семена посадить. Но все равно, как вот смогли стать латрийские обители на юге Малайзии преемниками синайского монашества, как могли вифинские обители принять от Каппадокии традиции палестинского монашества, как это все могли потом совместить множество очень разнообразных афонских монастырей, как это перешло на русскую землю. За всем этим стоит фигура преподобного Пимена. И что удивительно, преподобного Пимена, который человек совсем не искушенный, совсем не научный, который от всех этих высокого богословия сторонился и только о простых самых вещах говорил. Поэтому тоже, дорогие братья и сестры, вот как апостол Павел говорит, поминайте наставников ваших. Поэтому любой человек в любом уголке нашей необъятной Родины, когда ты заходишь в монастырь и понимаешь, как вот здесь монастырь оказался, там, на Дальнем Востоке, на Камчатке, на Русском Севере, как он оказался? Потому что кто-то смог из монахов не жить в своем уютном монастыре, а идти и нести вот это монашеское служение на новые земли, как это сделал когда-то преподобный Пимен.
Но Пимен Великий – это ведь не только опыт монашеской аскезы и не только опыт перенесения монастыря в другое место. Это еще и первый сборник монашеских афоризмов, потому что он был первым аввой, за которым ученики стали записывать. Вот несмотря на то, что он был такой вот не книжный и вроде как не ученый, а первые более 200 афоризмов собрали ученики именно преподобного Пимена. И мне, например, очень как-то близка мысль, вот в тот час, когда мы утаим проступок нашего брата, Бог утаит и наш. А в час, когда мы откроем проступок брата, Бог откроет также и наш. Вот простые какие-то такие, казалось бы, ну, совсем как для маленьких детей рассказанные, сказанные слова, но вы посмотрите, ведь не приходит же в голову. Вот живешь-живешь, и не приходит в голову такая логика. То есть мы знаем, конечно, что кляузничать нехорошо, но вот в порыве праведного возмущения обличить кого-нибудь в чем-нибудь – это вроде как даже и достоинство. А тут, казалось бы, такая простая, почти детская логика, которая все наше жизненное устроение ломает.
Что удивительно, это не просто мудрый человек, вот как там Конфуций что-то сказал, да, или Омар Хайям какой-то афоризм. Нет, все-таки здесь стоит глубокое молитвенное размышление над Священным Писанием. Что если у тебя действительно острый ум, лаконичная речь, и ты окружен учениками, ты можешь сыпать афоризмы, им будут записывать, но принесут ли они пользу? А вот если ты соединен с Источником, с Духом Святым, который глагол через пророков, который через апостолов дает нам Священное Писание, Слово Божие, то тогда ты сможешь осмыслить и применить, и дать пользу, дать вот, можно сказать, такое массовое, в хорошем смысле слова, употребление массовое, потому что делает общедоступным. По большому счету, вот традиция патериков и афоризмов учителей – это то, что лежит и в основе наших русских народных пословиц. Возьми любую пословицу, вот после передачи вспомните какие-нибудь любимые пословицы и попытайтесь найти евангельский отрывок, который с ними прям, можно сказать, совпадает вот один в один. Или не совпадает, а как пословица вывод из Евангелия. Ведь и приведенная вами, Марина, тоже вот эта цитата, вот этот афоризм, это что же, по сути, Господь говорит про бревно и сучок в глазах. Всем нам известно, да, что вот надо сначала взять и бревно из своего глаза, а потом из глаза брата. Но, по сути же, это не то, что какая-то некоторая угроза. А преподобный Пимен говорит, ну ладно, ты не видишь своих недостатков. Ты, соответственно, сталкиваешься с сучком в глазу брата. И Господь тебе помогает. Когда Господь обличает твой недостаток, и ты взял, осудил кого-то, и Господь показал, насколько ты плох. Это не чтобы тебе Господь отомстить, не чтобы вот как-то там, ой, ты там гадко сделал, вот и Господь тебе тоже кнопку на стол положил, чтобы все увидели, какой ты неудачник. Нет. Как вот Господь обличает фарисеев в Евангелии, потому что старается до них достучаться. Точно так же и даже и ты, когда ты согрешил, когда ты осудил, когда, по идее, Господь должен от тебя отвернуться и прогнуться, он не отворачивается. Он тебе показывает, вот оно, твое бревнышко-то торчит. Но другое дело, что, дорогие друзья, лучше не ждать и не пытаться вот таким методом. А зачем нам? Ну вот все-таки гордость, она может в данном случае клин клином пусть вышибает. Неохота самим позориться. Поэтому не будем осуждать, а будем стараться все-таки сначала со своими бревнами бороться.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в которой мы каждую субботу говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и клирик храма Мариза Положения в Лионове, священник Стахика Латвин. 8 сентября у нас праздник любимый, праздник Сретения Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. Я думаю, что большинство наших радиослушателей прекрасно знает и историю праздника, и саму икону, но тех, кто, как говорится, на новенького, может удивить само название. Что за странный такой праздник, Сретение иконы? Ну, понятно, что вот 15 февраля у нас Сретение, праздник. Там понятно, почему. А здесь, ну, как, ну, периодически иконы туда или сюда приносили. Почему такое особое значение придается встрече этой самой иконы, когда ее принесли в Москву?
На самом деле традиция таких праздников, она уходит в глубокую древность, но не в эпоху гонений, а в эпоху уже христианской империи. Чаще всего праздники аналогичные у нас обозначаются названием перенесения. Просто вот перенесение. Просто перенесение на самом деле празднуется, когда перенесение – это не очень честное название, потому что перенесение – это скорбь для тех людей из небольшого городка, откуда взяли мощи, откуда взяли икону, откуда взяли реликвии, связанные с жизнью Спасителя Богородицы, и унесли, чаще всего унесли в столицу, в Константинополь. Поэтому как-то перенесение уж не очень радостно празднуют. Кто празднует? Те, у кого мощи забрали, они горюют. Особенно мы вспомним, вот тоже с вами разбирали в более ранних программах перенесение мощей Николая Чудотворца. Там не то, что перенесение, там грабеж настоящий, да, людей там убивали, калечили, и чтобы мощи захватить. Да, пути Господни неисповедимы. Но, тем не менее, праздник в перенесении святыни, он всегда для принимающей стороны. И поэтому вот это название «Сретение», «встреча», понятное дело, у нас у русскоязычного человека уже современного слово «сретение» ассоциируется только с праздником, потому что в современном языке уже слово «встреча» оно заменило слово «сретение». Когда праздник в глубокой древности нашей уже русской истории был утвержден, то тогда это слово употреблялось как разговорное. Да, что вот Сретение, вот она встреча. Это Сретение, это могло быть, люди друг друга не видели долго, вот и повидались, вот у них Сретение тоже произошло. То есть не было какого-то возвышенного смысла. Но зато искреннее название, что, конечно, горевал град Владимир, что у него икону-то унесли, горевал, но на самом деле мы видим, что за этим стоит, вот как уже мы говорили, про память московских святых, и тоже как сначала Великокняжеский престол из Владимира в Москву перебрался, как перебралась кафедра митрополитов киевских, владимирских, московских и всей Руси, тоже из Владимира в Москву, и причем в отличие от Великого княжеского престола, который по капризам хана то туда, то сюда, то в Тверь уходил, то возвращался, да, что здесь все-таки утвердился. Точно так же вот мы видим, что и святая икона, которая из царского града, из Константинополя, которая через уже одну древнюю русскую столицу, через Киев, прибывает во Владимир, следующую древнюю русскую столицу, и вот утверждается в Москве, тоже в этом есть некий символический смысл. Мы видим, что с движением вот этих святынь, с движением престола, с движением кафедры русская земля укрепляется, и хотя кажется, вот вроде где-то на одну меньше святыню стало, тем не менее это праздник для всей русской земли, для всего русского народа. Конечно, тут мы вспоминаем, что Сретение – это иконы, почему люди радовались, потому что верили, что Богородица защитит от страшного нашествия.
Так ведь защитила.
Защитила. И защитила это чудо, которое до сих пор ученые объяснить не могут. Вот не так давно я был с семьей как раз на родине Тамерлана, и там постоянно вот эти стрелочки. И как раз, когда изучаешь русскую историю, ну, не очень задумываешься о том размахе, какой Тамерлан имеет. Потому что, ну, как-то он, поскольку не было прямого боестолкновения, и Господь молитвами Богородицы перед Владимирской иконой спас наш город, то не очень понимаешь, ну, что это за фигура была. А это был не просто завоеватель, это был человек, который, чтобы никаких восстаний не подавлять, он просто разрушал и убивал. То есть почему его империя совсем не такая, там, как даже вот предшественников чингизитов была, которая хоть и рассыпалась, но на достаточно крупные государственные образования, да, что та же самая Золотая Орда, которую Тамерлан победил, она в итоге более долговечной была, чем его государство, потому что она была построена на настоящем жестокости уничтожения, причем прикрытой очень красивыми словами, потому что тоже, по мнению исследователей, что Тамерлан принял ислам, просто чтобы как раз оправдать вот свои какие-то разрушительные походы. И больше всего как раз пострадали в основном от его разрушительных походов как раз исламские земли, мусульманские уже к тому времени города, которые на протяжении нескольких столетий были центрами исламской учености, культуры, искусства, да, которые были разрушены, преданы огню, ограблены и так далее. Поэтому это действительно просто страшная военная машина, которая вот просто кровавое колесо всех переезжала. Поэтому, более того, и даже переезжала кого? Вот ту же самую упомянутую Золотую Орду. То есть кому русские разрозненные княжества продолжали дань платить? То есть вот эта могучая сила, с которой мы пока можем так, ну, фрагментарно тягаться, вот мы можем, да, там, Куликовскую битву выиграли, а потом князю Дмитрию приходится уже спасаться, Кремль сжигается, Москва горит. Да, и вот этот непобедимый гегемон, вот он сокрушается в прах. Да, причем тоже вот смотрел на эту карту, а Тамерлан преследовал, это не было пограничное сражение, это просто отступал как можно дальше и глубже на север Тахтамыш, и все равно его Тамерлан догнал и разбил. Поэтому если бы не было воли Божией, тут иногда говорят, ой, там, наверное, вот, ну, ученые неверующие пытаются объяснить, говорить, ну, тоже там сзади какие-то восстания были на другой окраине империи, вот тут холодно было, а Тамерлан привык к южным завоеваниям. Самая вот его решающая битва против Тахтамыша, она была севернее Москвы. Она, причем, учитывая резко континентальный климат, который в восточных частях, и климат там был куда более суровый. И восстания такие же тоже постоянно то и дело возникали. Поэтому это не объяснить историческими аналогиями, это настоящее чудо. Чудо, которое позволило вот Москве окрепнуть, причем, что парадоксально, окрепнуть на фоне ослабления за счет внешнего врага. Вот пока надеешься на князя, на сына человеческие, нету, ну не смогли вот отбиваться от монголов. Все время приходили, есть победа, а потом пришли еще более разорительный поход. А стоило только вот с покаянием, со смирением помолиться, обратиться, так Господь послал силу, которая вот катком проехалась по Золотой Орде, что она уже никогда после этого не оправилась. И после этого началось дробление, началось междоусобицы ханов. Да, вот, да, более точно сказать, конечно, междоусобицы ханов, борьба за престол была и до этого. Но это было вот начало конца. Уже ореол непобедимости не только фрагментарный в одном сражении, а фундаментальный, уже с Золотой Орды ушел. И уже русская земля стала получать свободу. Если ты житель Владимира, и ты видишь, что русская земля вся была защищена, и столица была защищена от татар, что была защищена от страшных среднеазиатских завоевателей, что ты не порадуешься ли, если ты настоящий христианин, то порадуешься. Говоришь, да, возьмите икону, повезите святыню туда, где сейчас вот боевые действия, где там моровое поветрие, где какая-то беда. Если ты думаешь, ой, святыня – это мой оберег, который должен тут рядом со мной стоять, никому его не отдам, так где же эта христианская любовь? Вспоминаем начало нашей программы, апостол Павел говорит, да будет же любовь между вами. Поэтому и сейчас мы смотрим Тоже, как все промыслительно, что сейчас в рамках вот Третьяковской галереи храм святителя Николая Чудотворца, и можно и на службе подойти, помолиться на богослужении бесплатно, без билета, зайдя именно в храмовые врата, а в середине дня уже идут посетители и приезжают со всего мира, приезжают со всех уголков России. И икона Божьей Матери Владимирская, оказавшись в Москве, она не была умалена, и она стала достоянием не Москвы, она стала достоянием всего русского народа.
Да, удивительно то, что она стала достоянием не только всего русского народа, но, насколько можно судить, и всего христианского мира, потому что даже в вечном городе Риме можно зайти в базилику в какую-нибудь и увидеть там репродукцию иконы Божьей Матери Владимирской. И именно Владимирская, несмотря на колоссальное количество почитаемых чудотворных икон Матери Божией у нас, она особенная. Но в чем ее особенность?
На самом деле, более древняя у нас из чтимых икон знамение, новгородская икона. Больше ярких событий, которые были куда ближе к нам по времени, это все-таки Казанская икона Божьей Матери. Но от Казанской иконы Божьей Матери и нету оригинала иконы, много чтимых списков. Тоже. А Владимирская икона, которая вроде и не самая древняя, и вроде, наоборот, не самая близкая к нам по времени, а где-то к серединке, все равно продолжает пользоваться такой любовью, потому что русский народ, он народ, конечно, внешне суровый, но, конечно, для нас основа основ, которая вот даже и в безбожные времена, и пропаганда и советского правительства использовала, конечно, образ матери. Вот икона Божьей Матери Умиления, да, это целый чин икон. И множество направлений иконописи, где изображается композиция умиления, где на руках у Богородицы младенец Христос именно подчеркнуто не в своей божественной природе, а именно в своей, пусть и неотделимой от божественной, человеческой, немощной природе, которую Господь во всем подобен нам, кроме греха. Да, и вот этот маленький малыш на руках, я, когда младшего ребенка тоже там долго не видишь, потом берешь на руки, носишь его, он у тебя на плече лежит, то тоже чувствуешь вот такое настоящее, ну вот как это ощущение описать? Я бы сказал, я чувствую умиление. Что это там восторг какой-то, там радость какая-то, охота прыгать до потолка. Да нет, это правда, вот просто умиление настоящее. И поэтому каждый из нас, вот как поется в песнопениях, подобное подобным призва. Нам к Господу проще приближаться, когда что-то вот из тех великолепия, превосходной степени, то, что качество, которое нам дает Господь, в чем мы на него похожи, мы в себе это видим, мы это видим в окружающих людях, мы можем в этом возрастать. И когда мы смотрим на икону Божией Матери Владимирской, то действительно, как бы не были мы там суровые, как бы мы не говорили, какая у нас там великая победная история, там и татар победили, да, и Среднюю Азию потом завоевали и так далее, что все равно для нас самое главное вот это тихая любовь, вот эта материнская забота, вот эти объятия. И точно так же и наша душа, которая, как пока смерть не разлучит, это часть нашей природы, она точно так же ищет прежде всего не победы, ищет прежде всего не мощи, не силы, а ищет она вот такой милой любви. Человеческая любовь не может никого объединить надолго. Человеческая любовь – это некоторая вспышка. Вот у тебя есть ресурс, и ты любишь. Потом этот ресурс иссякает, и, может, даже любовь у тебя где-то в глубине сердца теплится, но ее не замечают даже люди рядом с тобой самые близкие. И у тебя раздражение на самых твоих лучших друзей, на самых твоих близких родственников, на твоих детей, на твоего супруга, супругу. Вот оно прорывается. Поэтому любовь по-настоящему объединять может только любовь, укорененная в Боге. Вот когда апостол Павел, в начале сегодняшнего программы мы говорили об апостольском чтении, и он говорит, да где же ваша любовь? Он одновременно дает и ответ. Он говорит, Маранафа, Господь пришел, Господь приближается, Господь близко, Господь вот он рядом. И если ты будешь пытаться автономно как-то любить, то, как порой можно даже и в современном мире услышать, как любовью называют самые действительно отвратные и постыдные грехи, там, измены, разрушение семьи и так далее. Говорят, о, это любовь. Нет, конечно, любовь, она возможна только в Боге. Христос – истинный Бог наш, поэтому мы, христиане, что любовь во Христе. Поэтому мы должны помнить, что Господь пришел. Это ответ на то, как достигнуть любви и в семье, и в приходе, и во всем народе. И тогда, когда есть взаимная любовь и забота, то ты не будешь переживать, что, ой, как-то отдельно празднуются столичные святые, что это мы там их так празднуем, что ты не будешь переживать, что, ой, святыню опять куда-то в Москву увезли, все, ой, из России выкачали и в Москву закачали. Потому что ты будешь любить во Христе своих братьев и сестер, своих братьев и сестер по вере, своих братьев и сестер по крови, по своему народу, тех людей, которые, может, и наверное, иноплеменные, но которые тоже под кров русского народа Господь привел, присоединил и дал задачу заботиться о них. И поэтому, дорогие братья и сестры, укореняясь в словах апостольских, евангельских, памятуя о тех удивительных примерах святых, которые мы сегодня говорили, и молясь перед чудесным образом Владимирской иконы Божией Матери, стремимся и возрастаем в настоящей божественной любви.
Спасибо огромное за эту беседу. Вы слушали программу «Седмица». С вами были Марина Борисова и клирик храма Ризы Положения в Леонове, священник Стахика Латвин. Слушайте нас каждую субботу. До свидания. До новых встреч.
С Богом.
«Седмица» на радио «Вера».